Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Наступило будущее для 2000 граждан Финляндии, которые на протяжении 2 лет, 2017 и 2018 года, получали безусловный базовый доход в размере 560 евро. И вот оно закончилось, эксперимент закончен. Но мечта о базовом доходе живет. В частности, опросы показывают, что 73% россиян хотели бы получать безусловный базовый доход. Что это значит и какое будущее ждет базовый доход? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В Финляндии завершился эксперимент по выплате безусловного базового дохода. В нем приняли участие около 2000 взрослых людей, которые получали по 560 евро в месяц в течение 2 лет. Власти рассчитывали, что безусловная выплата заставит трудоспособных, но малообеспеченных финнов искать работу. Оказалось, что они это делают не намного активнее, чем другие безработные. По неофициальной версии, проект был закрыт, потому что он показал свою несостоятельность. Разговоры о безусловном базовом доходе идут последние несколько лет в связи с опасениями, что из-за массовой роботизации и развития технологий огромное количество людей в будущем потеряет работу. Базовый доход ждут и в России. Согласно опросам, проект поддерживают свыше 70% граждан. Цифра одна из самых высоких в мире. Сможет ли идея базового дохода заменить забюрократизированное пособие по безработице? И какое будущее ожидает такие эксперименты?
Обсудить будущее базового дохода позвали наших сегодняшних гостей: Юрий Кузнецов, заместитель главного редактора журнала «Экономическая политика», и Антон Табах, доцент МГУ, главный экономист агентства «Эксперт.РА». Во-первых, чтобы понять с финским экспериментом, я так понимаю, что он все-таки не был признан неудачным, он просто закончился, и сейчас его результаты анализируются.
Ну да, собственно, есть такая уже традиция в СМИ, в мировых и в российских, регулярно объявлять финский эксперимент закончившимся в связи с неудачей. Последний такой случай был в прошлом мае. Вот, эксперимент закончился потому, что его было запланировано закончить. Эксперимент был введен законом. Парламент ввел эксперимент на 2 года своим законом. Значит, закон закончил свое действие, эксперимент закончился. Что касается результатов, то вот опубликованный предварительный отчет, он опубликован сейчас и на английском языке, его можно посмотреть, в общем, любому. Значит, он касается только 2017 года. То есть он предварительный, если речь идет о статистике занятости.
Двухлетнего еще нету, да.
Плюс там еще в этом отчете опубликованы результаты опроса, который был проведен в конце 2018 года. То есть это два пока мало связанных между собой куска. Вот. И, соответственно, итоги можно трактовать по-разному. По этому поводу была некоторая полемика в Финляндии, которая, правда, быстро закончилась в прессе. Сейчас уже сошла на нет по одной простой причине, что этот эксперимент – это всего лишь маленькая деталь большой мозаики под названием «Реформа институтов социального государства в Финляндии». И там есть гораздо более актуальная тема для финнов, которые обсуждаются постоянно. Базовый доход – это всего лишь такая вот…
Это обладает такой символической ценностью, потому что это некая вековая мечта человечества. Вот тебе, значит, пришли, бесплатно дали деньги, не работай, живи.
Не совсем. Потому что, собственно говоря, когда говорят, что это безусловный базовый доход, несколько утрируют. Потому что идея безусловного базового дохода, что все будут получать некоторый минимум, а здесь все-таки отбирались люди, уже получавшие пособие и, соответственно, имевшие бы на него право по старой схеме. И здесь скорее речь идет о, как бы это назвать, едином пособии, которое должно было заменить временно
все остальные пособия.
Плюс с возможностью не работать. Наверняка там, основные пособия. Поэтому здесь вопрос, что базовый доход – одна вещь, единое пособие – другое. Безусловный базовый доход, который вроде как причитается всем и о котором мечтает подавляющее большинство населения, наверное, это третье.
А мечтает подавляющее большинство населения? Потому что, например, Швейцария, которая, я смотрел статистику, тот же опрос, где 73% россиян больше только литовцев, 80% литовцев, Швейцарии там, по-моему, 31%, и они же отказались от идеи, когда они референдум провели, а там, по-моему, 2500 франков в месяц было.
В Швейцарии речь шла именно о безусловном безусловном базовом доходе, то есть каждый швейцарец имеет право, а не о пособии, и, соответственно, швейцарцы хорошо умеют считать. И, собственно говоря, стало понятно, что бюджет в нынешней форме это дело совершенно не потянет. И, опять же, когда стоит вопрос, что как бы вы за это дело заплатите, результаты совершенно другие, чем при абстрактных опросах общественного мнения.
Ну, это здесь надо сделать вот какую поправку. Значит, обычно под базовым доходом, в такой его идеологически чистой схеме, подразумевают замену всех или части существующих пособий, которые платятся на определенных условиях, на безусловную выплату, так сказать, всем гражданам по той или иной схеме. В Швейцарии речь шла, ну, по крайней мере, большинство, я так понимаю, голосовавших, поняли это так, что это вдобавок к существующим пособиям.
А-а-а.
И, собственно, постановка вопроса была в референдуме была такой, что можно было трактовать это так. И многие трактовали это так. Поэтому, конечно, то есть мы платим из бюджета всем нуждающимся довольно большие средства, а тут еще и...
Ну, ясно, это некий перехлёст. Как я понимаю, Швейцария это была такая идеологическая кампания одного очень сильно мотивированного человека, который хотел вбросить, и, в общем-то, он в этом преуспел. Но в целом, если посмотреть, вот сколько я читал вот об этих экспериментах последние лет 5-7, и в Манитобе в Канаде проводили, и в Африке, поправьте меня, если я не прав, в Нигерии, по-моему,
в Кении
проводили. Что к чему-то все это суммируется? Мы становимся ближе к этой идее? Или это все-таки игры разума для социальных работников и говорить, что вот нынешняя соцсистема неэффективна, давайте как-то ее стримлайнить? Или все-таки мы, так сказать, в какой-то момент 21 века подойдем к такому, что какое-то государство скажет, условная Норвегия, вот давайте, вот вам безусловный базовый доход?
Хороший вопрос. Ну, понимаете, какое дело? Я вообще, давайте я начну, я предварительно сделаю замечание. Меня, собственно, эта тема вообще не особо интересовала. Я интересовался Финляндией, реформой, там, в частности, реформой социального обеспечения. Вот этот вот базовый доход. 3 года назад эта служба социального обеспечения Финляндии выпустила огромный такой толстый 230 страниц предварительный отчет. Вот как нам провести эксперимент, почему его надо, почему целесообразно его провести. Так вот в этом толстом отчете никаких разговоров про будущее, про вытеснение, вот как у нас было в сюжете, вытеснение людей роботами, какое-то великое будущее социального государства, про это ни одного слова нет. Просто, вот просто нет ни одного слова. И в отчете, который сейчас опубликован, в том числе на английском, если вы посмотрите, ничего про это нет.
Ну, это трезвое рациональное финское кело, вот это вот социальное агентство. Но мы-то здесь давайте, так сказать, визионерски посмотрим.
А вот визионерски, смотрите, можно ли вообще с помощью эксперимента проверить, будет работать эта система или не будет.
Я утверждаю, что это невозможно. Люди, вот как себя ведут люди? Ну что, это как экспериментальная группа? Пойдет их?
Моя полемическая позиция будет невозможно. Потому что базовый доход, как схема, если его внедрять по-настоящему в стране, подразумевает серьезную перестройку не только там система выплат и критериев выплат социальных, но и всей бюджетной системы. Потому что он подразумевает, то есть если эту схему реализовывать как положено, как задумано, он подразумевает фактически большой налоговый вычет всем людям, которые работают и зарабатывают. Там больше какого-то минимума. Значит, за счет чего будет финансироваться этот вычет? За счет каких-то других налогов, да? Значит, каких налогов? Если говорить о Финляндии там, или каких-то таких, такого типа государств, там большую часть бюджета составляет подоходный налог. Да, там можно поднять налог на богатых. Но это уже вещь, которую невозможно проверить там, на 2000 людей или даже там, на одной деревне.
Ну да, надо смотреть на потерявших и на выигравших.
Конечно. Значит, соответственно, это просто существенная перестройка. Это налоговое администрирование поменяется. Это поменяется администрирование социальной системы. То есть на экспериментах это не поймаешь. Но, кстати говоря, вот в этом отчете, то, что вы сказали, то, что было в сюжете, в финском отчете говорится, что люди, получавшие базовый доход, в среднем работали, ну, столько же, в общем-то, сколько и...
Зарплатники.
Не зарплатники, а те, кто получал обычное пособие по безработице.
Или пособие по безработице, да.
Значит, они, то есть это вроде как не стимулировало, ожидали, что это будет стимулировать, но в первый год, так сказать, не особо стимулировало соглашаться на предложение о работе или искать работу. Но это говорит еще о другом. Это говорит о том, что существующая система с ее предложениями, значит, служба занятости бегает за безработным, предлагает им места, значит, их таскает на службу переподготовки. Оказывается, что она дает такой же эффект, как если просто платить людям деньги.
То есть уже хотя бы сокращены деньги и издержки на администрирование.
То есть это
не
очевидно.
Сокращены, а можно сократить.
Можно
и вполне
сократить.
Возможно, поэтому социальные службы не будут заинтересованы в внедрении этой системы.
Ну да, это у них кусок пирога
отнимают. Потому что, да, в принципе, собственно говоря, вот то, что я хотел добавить, я полностью согласен с коллегой, что эксперименты не показывают, что произойдет на макроуровне, потому что на самом деле это полное изменение общественного устройства. Построение светлого, ну не знаю, не коммунистического, а некоего будущего.
С другим администрированием,
да, в каком-то смысле, да. Каждому по минимальным потребностям. Но с другой стороны, это скорее речь идет о перестройке системы социального обеспечения, и вот здесь, возможно, очень разные развилки, и действительно эксперименты могут некоторые вещи показать, но далеко не все.
Ну, в принципе, это идет еще, я не знаю, там, по-моему, и Томас Пен с этим говорил, и там Мартин Лютер Кинг говорил. То есть каждое столетие человечество возвращается к этой идее, она не абсолютно нова.
Да, еще эксперименты в те времена, когда, условно говоря, был выбор между работными домами и помощью приходящим, тоже были, соответственно, эксперименты в эту сторону. То есть регулярно возникает. Но дальше вопрос, как бы, глубина эксперимента и насколько она соответствует текущему экономическому моменту.
Ну, тут я бы добавил еще одну вещь очень важную. Вот тут есть ключевая развилка все-таки. Значит, и это упирается, на самом деле, в саму философию, так сказать, государственной благотворительности. Значит, государство должно ходить за каждым, ну, я метафорически да. говорю, и удовлетворять его конкретные потребности, или, ну, или там решать его конкретные проблемы, или оно должно... просто дать средства, чтобы ты там смог дальше жить, и дальше живи как хочешь. Это разные философии. Причем эти философии существуют, как бы они сосуществуют в обществе, иногда в одной и той же голове, так сказать, представители правящего класса. Соответственно, почему это все возвращается, эта тема возвращается? Потому что, когда действует система по реальным потребностям. Давай мы тебе, ты в этом нуждаешься, мы тебе это дадим, в этом мы тебе это дадим. Эта система имеет обыкновение разрастаться до неуправляемого состояния. Вот у нас в журнале в прошлом, немножко рекламы, у нас в журнале в прошлом году в октябрьском выпуске была статья Вита Танци, знаменитого, известного в мире специалиста по бюджетным системам. Одна из его ключевых идей, он даже книгу про это написал, что сложность систем социального обеспечения, вообще бюджетных систем, бюджетно-налоговых систем, должна стать одним из ключевых критериев вообще в экономической политике. Потому что иначе все это разрастается до неуправляемости. Я приведу пример. Вот мои коллеги по НИФИ, это финансовый институт, да. Там есть Центр социальных исследований. Позапрошлом году провели исследование там, совместно со Всемирным банком системы социальных пособий и льгот в России. Значит, они насчитали, просто для начала посчитали, сколько существует вид мер социальной поддержки. Ну, естественно, не только меры, да, но и какой категории. То есть, допустим, если льгота на что-то, то такой категории, это считалось как отдельная мера, да. Что логично. Так вот, они насчитали 800 на федеральном уровне. И в среднем по сотне на региональном.
То есть это огромные затраты на администрирование.
И главное,
содержится
это очень...
гигантский бюрократический аппарат, который пожирает сам в себе, может быть, не меньше, чем вот эти все расходы.
Это одна сторона. А другая сторона, он на самом деле просто с этим не справляется. И вот когда затевался эксперимент с базовым доходом в Финляндии, одно из обоснований было в том, что, ну, ребята, вот эта система социального обеспечения, она до некоторых людей просто даже не доводит то, что им положено. Потому что там надо справки собирать, там надо
куда-то ехать. Ну да, и все равно нет гарантии, что вот она таргетирована, пришла помощь там, той группе, тому человеку, кому она нужна. И, как я понимаю, поэтому за базовый основной доход либертарианцы выступают. Ну, как бы такая вещь очень интересная, что вроде как либертарианцы и консерваторы.
Ну, кстати, коллега скорее ближе к либертарианцам, чем я.
Я, по крайней мере, да, знаю их хорошо. Не либертарианцы вообще, а, так сказать, некоторые группы, которые называют себя либертарианцами, но, скорее всего, их надо было назвать классические либералы.
Либералами, да. Просто такой либеральный взгляд.
Ну, старыми либералами, да.
Ну, и действительно, как действительно либеральная идея сочетается с такой квазикоммунистической идеей, вот это вот...
Давайте...
Но вы знаете, что интересно, это просвещенческие, да, они ведь не случайно, мы здесь великие тени взываем, так сказать, и Томаса Пэна и так далее, потому что она исходит из идеи о благой природе человека. Что человек не сложит ручки на животе, а что человек, все-таки получив какие-то деньги, преисполнится благодарности и пойдет создавать какое-то общественное благо. Вот вы разделяете этот оптимизм относительно природы человека, получившего эти 560 евро?
Я не разделяю.
Антон? Скорее нет, но в некоторых случаях лучше дать человеку некоторую сумму денег и все остальное, чтобы не шел на большую дорогу. Это, в общем-то, понимали все, начиная с римских императоров. Поэтому...
Лишь бы клей по подъезду мне нюхали.
Именно. Да. Вот ровно то самое. И поэтому в этом смысле система базового дохода условно-безусловного может быть достаточно полезна. То есть некоторые категории населения, грубо говоря, не будут создавать дополнительные проблемы и издержки для всего остального общества. Хлеба и зрелищ. Собственно говоря, здесь мы имеем ровно то же самое. Зрелище предоставляют гранды цифровой экономики, а с хлебом уже приходится обращаться к местному императору.
Ну вот давайте представим себе. Вот нынешней Финляндии, США, Британии, Франции. Вот человек не работает. Он попытался найти работу, не смог. Ну, или даже не пытался. Угу. Вот он приходит в социальную службу, говорит: слушайте, я не работаю, у меня жизнь хреновая, помогите. Вот что ему скажут? Иди отсюда, мы тебе не будем платить ничего. Ну, ни в одной стране такого не будет.
Нет, не скажут. Или в Америке могут.
Ну, вообще-то посадят на велфер.
Глубинки для могут. Для велфера есть немало требований. Рассуждения о велфере, которые дают всем, это где-то категория там условно 40-летней давности.
Да, но тем не менее, вот так вот, даже в США, в общем-то, ты, скорее всего, под какую-нибудь категорию попадешь. Есть шансы, что нет. Но уж если о Европе говорить, в США, собственно, тема базового дохода вообще-то до недавнего времени даже не поднималась. А сейчас она поднимается как повод там обложить налогом богатых, не более того. А в Европе это всерьез обсуждается. Но в Финляндии, в той же, все равно ты будешь получать пособие. Да, за тобой будут ходить, там, контролировать, требовать приходить и отмечаться, но, грубо говоря. Но в этом смысле идея бесплатных денег давно реализована. Бесплатных денег ни за что. Она реализована. Угу. Вот. И базовый доход, когда на него смотрят, вот, когда говорят, о, это будущее там, социальных систем, это вот люди, вековая мечта человечества, это немножко в сфере такой социальной мифологии. То есть это имеет место. Там бессмысленно это ругать и отрицать. Вот. Но если попытаться внедрить это на практике, это будет не сильно отличаться.
Ну да, от того, что уже есть сейчас в социальном государстве.
По крайней мере, в европейском.
Да, в европейском изводе это будут те же уши вид сбоку. Собственно говоря, альтернативный как бы вариант, что сейчас при больших данных и возможностях обработки информации как бы есть другой подход, что в принципе можно систему социальной защиты удешевить, так сказать, видя под колпаком у Мюллера все, что, как сказать, происходит с активами, зарплатой, так сказать, обеление экономики, цифровые платежи, то есть, в принципе, то, как сказать, тоже вариант. Вопрос, что, наверное, выплата базового дохода, опять же, несколько проще и дешевле.
Но это мы сейчас смотрим на него снизу, да, люди, которые мало зарабатывают, которые сидят на велфере. А если посмотреть на него сверху, у человека есть работа, бизнес, он много зарабатывает, то как, он тоже будет получать эту какую-то гарантированную минимальную сумму?
Ну, если, опять же,
есть
классическая схема, что все получают, значит, соответственно, нет никакого администрирования, всем на карточку капает какая-то
сумма. Да.
Значит, всем до единого. Что для богатого человека это просто маленький налоговый вычет. Он каждый месяц платит налоги. Значит, у него теперь даже ему не нужно на карточку
сумму кидать. Налогов на 500 евро меньше.
Да, у него из кармана меньше достают. То есть в один карман положили, из другого достали.
Ну, как и в этом смысле для него тоже ничего не изменится. И вот это... важная штука. Базовый доход, вот на кого он может повлиять, это на людей, которые, ну, не совсем так уже плюнули на себя, да, и вообще не хотят ничего делать, и жить не очень хотят. И не на тех, кто может себя содержать по полной программе, а вот на какую-то вот эту вот промежуточную, вот эту вот маргинальную, в смысле предельную категорию, которые вроде как и могут работу потерять, но могут и найти, и еще не устроились. И вот молодежь, вот, у которых нет трудового опыта, вот на таких людей.
Творческую молодежь и не молодежь. Да, да, да. То есть кто, как сказать, готов, может быть, в итоге потерять в деньгах, и как это сказать, да, но заниматься тем, что да, самореализация. То есть какие-то вот такие вещи.
Вот, и сейчас, не знаю, там, молодому художнику заняться вот полностью самореализацией, но это надо как-то обосновать, чтобы получать пособие. А так он его будет автоматически получать. Я не утверждаю, что это хорошо, что эта схема хороша или другая хороша. Но смысл, речь при этом идет вот именно о таких вещах.
Многим она, очевидно, поможет, особенно в части вот креативных индустрий, как вы говорите. Базовый безусловный доход – вековая мечта человечества или утопия и мифология. Уже сейчас мы с нашими социальными пособиями, ну не мы положим, а европейские социальные государства уже фактически платят людям базовый доход. Продолжаем наш разговор с Юрием Кузнецовым, Антоном Табахом. И я сейчас хочу спросить, вот в сюжете в стартовом прозвучало, что вообще нам грозит технологическая безработица, да, это такие рекуррентные, постоянно возвращающиеся страхи, что, так сказать, придут машины, и у всех у нас отнимут работу. Насколько всерьез мы можем к этому относиться, к тому, что рост производительности труда в том же, скажем, сельском хозяйстве, в сфере там голубых уже белых воротничков, да, банковские, страховые служащие, что он фактически вынудит государство к тому, чтобы каким-то образом содержать огромные армии людей на плаву. Антон, вот вы верите в эти технологические страшилки?
Скажем так, есть аргументы за, есть аргументы против. Как в известном анекдоте про однорукого экономиста, который нужен, потому что экономисты всегда говорят...
On one hand,
соответственно. Да. С одной стороны, с другой стороны. Действительно, как бы есть вопрос, что высокая производительность труда снижает потребность в труде и долю труда, скажем так, в структуре экономики, а с другой стороны кто-то должен все это произведенное потреблять. Соответственно, до какой-то степени можно стимулировать потребление, методы известны, но, грубо говоря, кто-то должен все это купить. Соответственно, дальше возникает вопрос, насколько можно создать механизм перераспределения. Второе, существующая налоговая система действительно отражает и образовательная система, и много что отражает уклады индустриального общества. То есть, когда промышленное производство, массовая занятость, соответственно, налогообложение, скажем так, труда, капитала, земли, вот сформировавшиеся там условно в начале 20 века более-менее и дальше только развивавшиеся. Соответственно, вопрос, насколько с высокой вероятностью какие-то механизмы, позволяющие, условно говоря, держать людей не на дне, но при этом еще морально не давить, возможно, общество придет в следующей стадии. Это туда же, где права животных, всеобщий гуманизм и всеобщая политкорректность. То есть, как же, как сказать, вспоминая, опять же, в Пигмалионе дискуссию между Дулитлом и профессором Хиггинсом, что вы что думаете, бедняк должен быть праведный. Вот, соответственно, чтобы не стояло вопрос о праведных бедняках, вполне возможно, это будет еще одной из мотиваций, что, соответственно, поддержание спроса на плаву. Не столько даже в интересах получателей, сколько в интересах производителей.
Производители, да, просто, грубо говоря, накачка людей деньгами, что, собственно, уже происходит во многим, да, удешевление кредита, фактически, так сказать, отрицательные ставки кредита иногда у нас проскакивают ипотечные. Сюда же идея вертолетных денег, вот этого всего распределения. Как бы дайте людям деньги.
Я немножко по-другому на это смотрю. Вот, конечно, вот это стимулирование спроса – вещь достаточно бессмысленная, в принципе.
Почему?
Ну, а что значит стимулировать спрос? Это обычно это предлагает, когда это предлагается, обычно подразумевается, что отсутствует такая вещь, как цены. Вот, значит, в принципе, вот если... Давайте попробуем такую... экономическим схематизмом заняться. Ну, представим себе, значит, какие-то компании довольно много внедряют повышающие производительность труда технологии, трудосберегающие. Значит, это значит, что падают издержки, производства. Это значит, что, в принципе, соответственно, могут упасть цены, если будет давление со стороны спроса. Только не раздувание спроса, а наоборот, так сказать, его ограничение. Значит, цены будут снижаться, люди при этом будут получать, может быть, меньше номинально, но при этом цены будут снижаться быстрее, чем даже снижаться зарплата. Да, представим себе, что нет эмиссии денег, сколько есть, денежная масса не меняется. Значит, соответственно, люди будут меньше работать, но при этом богаче, потому что они за меньшие деньги купят больше, чем раньше за больше. Но плюс у них еще время на досуг появится. То есть я такой проблемы не вижу. Другое дело, что, конечно, возникает вопрос, а кто, какие группы на самом деле смогут приспособиться к этой ситуации, да, смогут найти способ заработать эти меньшие деньги, на которые они больше купят. А какие-то не смогут, там будут трудности, там будут трения. Но опять же, я бы предостерег от апелляции к нынешнему, к тому, что мы можем сейчас наблюдать в экономике, потому что процентные ставки и стимулирование процентных ставок – это вообще отдельная песня. Но я бы заострил внимание на другом. Значит, смотрите, неизбежно наступит следующая рецессия. Она наступит. Потому что рецессия всегда наступает. Не в следующем году, через год. И в этот момент, естественно, вырастет безработица. Начнут обвинять. Ну, люди же начнут кого-то обвинять. И требовать от государства принятия каких-то мер. Вырастет безработица, значит, кто будет виноват? Обычно виноваты спекулянты, да, и корпорации. Но здесь могут оказаться виноваты как раз технологии, технологическое новшество. Хотя безработица будет вызвана, ну, кредитным циклом, условно говоря, да, не влезая в тонкости. Начнут обвинять эти самые технологии. И вот тут вот, чисто прогностическом плане, можно ожидать, что какие-то идеи, типа давайте обложим технологические компании или давайте обложим богатых и раздадим деньги, да, могут получить распространение, и вполне так в следующем десятилетии может быть
всплеск. И даже без рецессии, собственно говоря, что удивило, что сейчас, так сказать, поддержка налога на крупный годовой доход в Штатах, вдруг, так сказать, чего не было десятилетиями, зашкаливает. То есть, да, там даже верхушку среднего класса обложить надо, вот у кого больше 10 миллионов в год, давайте введем налог в 70%. Опросы показывают, что пользуются очень большой поддержкой.
Ну, что, собственно, свидетельствует о том, что прежняя рецессия по-настоящему не рассосалась. Большая рецессия в некотором таком латентном виде, она потихонечку продолжается. И люди это чувствуют. То есть это не в статистике отражается, а люди ощущают свое социальное бытие, их социальное самочувствие соответствует вот ситуации депрессивной.
И, собственно говоря, возвращаясь к вопросу о том, действительно, что кто-то выиграет, кто-то проиграет, вопрос, что если проигрывающих или тех, кому сложно и долго адаптироваться, будет много, дальше возникает вопрос, что от них будет проще откупиться, чем получить, как это сказать, либо избирателей, либо, как сказать, народ, взявшийся за оружие.
Да, протестные.
Как-то отвлечь. Но, опять же, римские императоры делали все ровно то же самое. За 2000 лет ничего не изменилось.
Хлеба и зрелище. Да. Сейчас мы возвращаемся в эпоху популизма, кроме всего прочего. Я думаю, что политические компоненты надо говорить. И вот это могут быть какие-то очень такие серьезные популистские решения, потому что, с одной стороны, мы наблюдаем рост глобального неравенства и еще прогрессирующее обнищание и так бедных слоев населения. С другой стороны, мы имеем пришествие очень мощных популистских сил на европейскую арену, в старые демократии, кризис старых демократий. И вот, может быть, на этом фоне, так сказать, и появится какой-нибудь такой, не знаю, условный Матео Сальвини, вот, который скажет, а вот мы вам всем сейчас деньги раздадим.
Кстати, Матео Сальвини, ну, на самом деле, в Италии реализовали схему, можно сказать, прямо противоположную.
Ну, и Сальвини,
по одному доходу, а назвали ее гражданским доходом. Буквально сейчас просматривал в интернете, увидел статью. Есть такое международное движение сторонников базового дохода. У них есть свой интернет-портал. И там статья итальянского журналиста, который ругается на правительство за то, что они совершили лингвистический подлог с этим своим гражданским доходом.
А в чем там суть?
Опять-таки... И вот здесь вот я не смогу говорить квалифицированно, потому что не знаю, пока не изучал первоисточники, но судя по пересказам, там установили систему, при которой бедные люди, то есть заведомо, ну, проблемные, безработные люди, могут получать разницу между своим текущим доходом и вот этой планкой там 700 с чем-то евро. То есть если ты получаешь 400, то 300 тебе доплатят при условии, что ты будешь, значит, тебе социальная служба или эта служба занятости будет предлагать места работы, ты, значит, если отвергнешь здесь, значит, тебе будут предлагать из другого региона, и это все действует на протяжении 2 лет. То есть это на самом деле то, что у нас называется социальный контракт.
Ну да. Да, то, что Владимир Владимирович предложил в недавнем послании, да.
Ну, а вообще, это тема больше для первого мира, тема базового безусловного дохода? Или она может работать в развивающихся и более бедных обществах?
Скажем так, вопрос, опять же, система, скажем так, консолидации пособий, то есть если мы говорим про условный базовый доход, наверное, может работать практически где угодно. Ну, просто в силу того, что она, условно говоря, упрощает существующее. Если мы говорим про безусловный базовый доход, то скорее проблемы с этим в первом мире, запрос в первом мире и, скорее всего, первые успешные эксперименты на уровне стран будут тоже в первом мире.
Кенийский эксперимент, он как-то отличался?
Ну, он не заменял пособие за, скажем так, отсутствием развитой системы пособий в сельских районах в Кении. Скорее, то, что я об этом читал, это была некая форма благотворительности в регионах, сильно зависящих от урожайности, от, скажем так, с очень примитивной экономикой. Поэтому это как раз, возможно, опять же, когда-нибудь до этого дойдут, возможно, как сказать, увидим мировое правительство и, как это сказать, мудрых рептилоидов, которые для того, чтобы всех успокоить, ведут подобную политику. Но все-таки, опять же, там эксперимент был тоже достаточно, как это сказать, по борьбе с абсолютной бедностью, я бы сказал так. Это немножко другое, чем замена сложной системы пособий.
Насколько вообще критична проблема глобального неравенства? Или это одна из тех, так сказать, вечных тем для ООН, и мы просто с этим будем, глобальный капитализм будет развиваться в этом направлении?
Ну как, что называется, опять же, вполне возможно, технологии и, скажем так, доминирование, это уже, опять же, скорее к вам, как к философу и к визионеру, что будет, потому что это вопрос не экономический. То есть то, что сейчас, условно говоря, технологии примерно одинаковые везде, и, так сказать, люди могут пользоваться, с одной стороны, выравнивают, с другой стороны, например, в том же здравоохранении или в образовании есть как бы уравнивающие вещи, то есть повышающие некоторый минимум. С другой стороны, как сказать, создающие очень большие как бы привилегии для первого мира и даже не для всех в этом первом мире. Поэтому как это все будет подано, вопрос достаточно сложный. Понятно, что как бы в старые добрые времена неравенства не было такой проблемы, потому что первый мир имел более, скажем так, лучшие военные технологии. Сейчас военные технологии как раз распределены достаточно равномерно. Ну, по уровню доходов,
скажем так. Ну да, они более легче распространяются,
чем. Да, либо есть технологии, которые позволяют, скажем так, носить удары по болевым точкам. Поэтому вполне возможно, что это может создавать проблему, скажем так, военного характера, нежели экономического.
Ну да, в этом отношении базовый доход, конечно, он и в национальные, и в транснациональные какие-то расклады влезает. Ну и тут, конечно, интересно посмотреть, насколько Россия, насколько базовый безусловный доход возможен в России, насколько это сочетается с какой-то извечной российской мечтой о халяве. Базовый безусловный доход сегодня в гостях у нас Юрий Кузнецов, замглавного редактора журнала «Экономическая политика», Антон Табах, доцент МГУ, главный экономист агентства «Эксперт РА». И говорим мы о том, насколько это является утопией. Или действительно социальные тенденции, политические тенденции, рост глобального неравенства, рост популизма приведет к тому, что отдельные страны рано или поздно введут у себя идею базового безусловного дохода. Рассуждает об этом финансовый аналитик Антон Шабанов.
Вообще сама идея безусловной выплаты была изначально не в том, чтобы помочь нуждающимся, либо как-то искоренить бедность, а в том, чтобы сделать более ровным трудоустройство. Ведь основная была идея в чем? Что если человек уже получает какие-то деньги, какую-то сумму, то он понимает, что она ему гарантирована, и он сможет устраиваться на работу, особо не обращая внимания на то, сколько ему там платят. То есть просто чтобы работать. И получается, что тем самым заполнялись бы места низкооплачиваемой прежде всего. Но, увы, эксперимент вот таких вот явных результатов пока что не выдал, и поэтому его решили прикрыть. Сам эксперимент проводился случайным образом, то есть была обычная лотерея, в которой выбирались какие-то люди, и вот им это выплачивалось, и за ними наблюдали. То есть такая абсолютно случайная выборка из всего населения страны. Но как раз, мне кажется, это и было главной проблемой этого эксперимента, потому что подобные вещи на самом деле проводились во многих странах мира, в том числе и в самых бедных, в Африке. И вот в Африке эти эксперименты привели к очень положительным результатам, потому что действительно не просто бедные, а нищие семьи, которые получали какие-то деньги, они тратили их не на удовольствие, они не выдвигали каких-то новых, более высоких требований. Они жили в довольно-таки бедном обществе вообще само по себе. Эти деньги они тратили на образование детей, на покупку еды, то есть на какие-то такие минимально необходимые блага, и там этот эксперимент действительно удался. А вот в уже развитых странах, где и общество само, ну, довольно-таки жирное, если можно так сказать, все слово «жирное», разумеется, в кавычках, там, получая какие-то деньги, вы автоматически хотите еще больше, потому что понимаете, что у соседа зарплата выше, и довольствие получше будет. И вот именно, мне кажется, вот этот принцип случайной выборки как раз и привел к тому, что эксперимент в развитых странах и потерпел бедствие. Безусловный доход берется только из федерального бюджета, то есть из бюджета государства. Соответственно, это должно быть какое-то сильное государство, и у него должен быть сильный бюджет. Здесь важно понять цель, потому что все-таки у нас в государстве сейчас основная цель – это борьба с бедностью и нищетой, а все-таки в странах, где этот эксперимент проводился, там была основная цель – это уравнять само по себе трудоустройство. Если мы будем говорить именно о борьбе с нищетой, значит, это просто должен быть какой-то минимум такой, скажем, альтернатива пособия по безработице. Если мы говорим о том, чтобы как-то все-таки уравнять трудоустройство у нас в стране, тогда это более сложный вопрос. Здесь, прежде всего, нужно разбираться с нашими мигрантами, которые эти самые низкооплачиваемые места занимают. И если все-таки об этом говорить, тогда здесь должен быть действительно процент от той зарплаты, которую вы все равно реально получаете. Если вы получаете маленькую зарплату, это пособие должно быть выше. Если вы получаете какую-то большую зарплату, оно должно быть ниже. Вообще, вот этот эксперимент, который скандинавы проводили, он должен был продолжаться еще на протяжении 4 лет, но просто из бюджета перестали на это выделять деньги. И вот как раз в следующих этапах и планировалось уже экспериментировать именно с тем самым уровнем безусловного достатка, который бы людям и выплачивался. И изначально он был просто фиксированный, жесткий, потом его планировалось привязывать к той зарплате, которую вы уже получаете. Сначала побольше, потом поменьше, и уже на основании всех данных принимать какое-то итоговое конкретное решение. А мне кажется, что вообще этот эксперимент изначально должен быть завязан именно на менталитет, потому что неважно, какую сумму вы получаете, но если вы видите еще больший достаток вокруг вас, здесь уже срабатывает не экономика, а психология. Вам, разумеется, хочется больше, вам хочется лучше машины. То же самое взять Россию, если как конкретный пример. Вот мы с вами гуляем по Москве, и мне бы сейчас сказали, что вот тебе 100 рублей в месяц, больше не дадим. А вокруг меня красивые автомобили, красивые здания, центр Москвы буквально совсем недалеко, рестораны шикарные, очень вкусные. Разумеется, мне хотелось бы больше. И поэтому эти деньги минимальные я бы тратил не на свои минимальные нужды, для того, чтобы требовать еще больше, чтобы мне давали еще больше, чтобы я мог позволить себе вот эти вот какие-то излишества, которые есть в этом самом обществе.
Финансовый аналитик Антон Шабанов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Ну вот, возвращаясь на благословенную российскую почву, вообще эта идея базового безусловного дохода, она сработает в таком обществе, как Россия, или нужны, условно говоря, протестантские общества? Это есть какая-то культурная детерминированность во всем этом? Может быть, Россия с ее, так сказать, мечтой о халяве, с отсутствием привычки к каким-то, так сказать, к стабильным формам труда?
Значит, чтобы прожить в России, ну, что такое 560 евро?
Ну, мало, в Москве не проживешь.
Нет, в Москве не проживешь. Но это все равно, это...
Ну, 40 тысяч.
Да. Вот смотрите, сколько у нас людей платит налог подоходный больше 40 тысяч? Очень немного.
Ну, немного,
немного,
да.
Значит, это будет просто означать отмену подоходного налога участия населения. За счет чего? Откуда будут взяты эти деньги? Дело не в деньгах, конечно, а в реальных ресурсах.
А пособие по безработице.
Ну, 40 тысяч все-таки это берется точки... средняя зарплата, а не прожиточный минимум. Потому что все-таки, когда мы говорим про базовый доход, обычно предполагается, что это будет не замещение средней зарплаты, а замещение прожиточного минимума, который у нас скорее 12 тысяч, чем 40. Да, он занижен из-за методологии учета, но, грубо говоря, речь вряд ли идет о 40, потому что иначе тогда, извините, ну, полстраны получит полное замещение доходов.
Ну, даже если назначить его там 13 тысяч, это окажется, что, грубо говоря, за счет чего, вот опять же, значит, у людей, которые платят налогов больше 13 тысяч в месяц, они перестанут платить этот подоходный налог вот на эту сумму. Это надо будет покрывать. За счет чего? За счет обложения еще более высокодоходных групп там не получится, там не хватит. Да, я не считал,
но это... Плюс к тому, у нас, опять же, НДФЛ идет в региональные бюджеты, поэтому еще как бы вопрос, за чей счет банкет.
Конечно.
Потому что, скорее всего, это будет федеральная инициатива, которая потребует финансирования из федерального бюджета.
А это значит, за счет чего? За счет родных нефти матушки и газа батюшки будет делаться, если это будет делаться. Соответственно, это что значит? При нынешней структуре
бюджета... А сразу уточнить, денег, которые сейчас есть в социальной части бюджета, недостаточно? Они не покроют львиную часть вот этого вот условного базового дохода? Пособие по безработице?
Не считал. Ну да, если все эти льготы посчитать...
Значит, у нас был в гостях Владимир Назаров, да, который вот с пенсионной реформой, то, нашумевший, он считал. Вы же говорили, там, по-моему, несколько сотен, вы же сказали, 800 категорий льгот. 800
да, категорий, но они все мелкие. Они там по мелочи, там 100 рублей, там 50 рублей, если отдельный человек. У него много набирается, но, может быть, он по 10 категориям получает, там наберется 2000. Вот. Но это все по мелочи. Знаете, я не считал, но вроде бы по прикидкам получается, что это потребует очень большого повышения налогов, которое просто экономика не выдержит сейчас. Угу. Вот. Либо все опять перекладывать на нефть и газ, но она, в общем, тоже сейчас не то, чтобы сильно жирует.
Либо НДС 27%. Такое в Европе, в принципе, в некоторых местах бывает.
Это варианты. Потому, и это будет не это будет нужно просто потому, что произойдет это будет, в некотором смысле такая пустая работа, потому что это будет просто компенсация. А то, что потом будет отдаваться через эту базу.
Это как бы тут два аспекта. Первый – это региональный аспект, потому что если ввести такую систему, понятно, кто окажется теоретически представить себе наиболее выигравшими. То есть, да, эти регионы действительно самые бедные, самые, так сказать, депрессивные и так далее. То есть, возможно, это инструмент не столько, скажем так, выравнивания регионального неравенства до какой-то степени. А второй вопрос, как бы это можно привязывать к пенсионной системе, можно ответить от пенсионной системы, потому что вопрос как бы тоже интересный, что будет в будущем с пенсионной системой, если ведут вот этот самый базовый доход, то есть что есть пенсия, как бы она заработанная, нынешней страховой системе, или это некое пособие от государства, чтобы, условно говоря, люди относительно адекватно жили, где этот уровень адекватности, то есть, возможно, будет там разный уровень этого базового дохода, базовый доход не пенсионера и базовый доход в пенсионном возрасте, который, соответственно, будет замещать там существующие пенсии. Много очень развилок.
Я бы сказал так, что есть несомненная потребность в упрощении системы социальной помощи, такая чисто практическая. Эта потребность не столько даже и не только самих получателей, но и тех, кто администрирует. Это одна сторона дела. Дальше возникает развилка, собственно, по какой схеме это делать. Есть вариант, опять же, в том же отчете НИФИ, который я цитировал про количество мер социальной поддержки, там предлагается схема некого универсального пособия, которое там не требует вот этой вот перекачки через бюджет, который требует базовый доход, но там возникает некая проверка нуждаемости, но она упрощенная. Значит, такая схема, может быть, будет гораздо проще, ее можно будет внедрить, просто это не потребует серьезной перестройки всей бюджетной системы. Или какая-то гибридная схема, там что-то среднее. Значит, что-то при каких-то там при достаточно благополучном, но неудачном благополучный человек попал в неудачное стечение обстоятельств. Значит, можно за ним особо там не присматривать и как-то минимально контролировать получение им средств. А вот дальше, если он в этом удерживается, в этом состоянии, и расходы на него растут, там можно уже подключать социальные службы. То есть таких схем можно много всяких напридумывать. То есть, с одной стороны, есть потребность, она не связана с мечтой о халяве, а связана с чисто практическими соображениями. Вот. Ну, и третье, ее, конечно, можно подать, такую реформу можно подать, как ох, пришествие чего-то великого, значит, великой халявы, хотя непонятно, как люди это воспримут.
Но, с другой стороны, мне кажется, что если посмотреть шире на социальную политику России, то и вообще на даже не социальную политику, а социальное состояние современной России, главная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, это несправедливость, неравенство. И, может быть, базовый доход, в какой бы форме он ни был, он помог бы выровнять это неравенство хотя бы с точки зрения беднейших регионов и беднейших слоев населения. То есть, конечно, другой вопрос, какой это будет политически популярно, как это можно будет эту же схему продать там жителям богатых городов. Вот. Но с точки зрения неравенства это было бы очень смелым
социальным шагом. А им зачем продавать? Они или всегда недовольны, или на выборы не ходят, или то и другое.
Ну да, это такая достаточно условная фигура речи, как, собственно, с пенсионной реформой и было, как бы ешьте, что дали.
Ну, я на проблему неравенства, так называемую, я этим не занимался, вот сразу скажу, у меня взгляд, можно сказать, вот абсолютно дилетантский, но у меня к ней отношение такое, я все-таки не считаю, что это проблема, собственно, доходов или богатства, это проблема того, как люди воспринимают свои доходы и богатство, и других людей. Потому что почему вот там 100 лет, 150 лет назад проблема неравенства не была такой острой? Не только вот в силу тех социальных процессов, о которых сказал Антон, а еще и просто потому, в глобальном масштабе, а еще и потому, что этих богатых людей просто никто и не видел. Понимаете, если учатся дети богачи учатся в одной школе, а дети там среднего класса или бедных людей учатся в другой школе, то можно ожидать, что вот это вот классовое такое зависть или такое вот классовое отторжение, психологическая неприязнь между учениками будет меньше, потому что, ну, кто-то
меньше
там...
Меньше контакт. Но, с другой стороны, есть средства массовой информации.
Да, вот это очень важный фактор. Вот эта вот проблема неравенства в России, она во многом связана, ну, и везде, в мире, я думаю, она как раз связана во многом с развитием коммуникации. Они просто с различием в благосостоянии. Можно очень ненавидеть человека, который за его богатство, хотя он богаче тебя не сильно, а при этом можно быть бедным и, в общем, относиться достаточно...
Ну, и при этом, опять же, вспоминая там, ну, как бы средневековье и более поздние времена, когда, условно говоря, богатство правящих классов компенсировалось тем, что они должны были воевать и, как это сказать, платить, условно говоря, головой за свой статус.
За
а сейчас, как бы, во многих
оружие,
случаях нет.
Да.
Поэтому понятно, что отношение к богатству, условно говоря, технологического миллиардера, олигарха, приближенного к государственной кормушке, не только в России, или деятеля шоу-бизнеса, оно несколько разное, я бы сказал так.
Да, и мне кажется, вот эта проблема неравенства, когда вы справедливо сказали, то есть людей это действительно задевает, мне кажется, в большей степени связано с восприятием, вообще с тем, как люди понимают справедливость в самом широком смысле, не только материальную.
Угу. Вот. Вот, как раз попалась очень, как бы, цитата из Стейнбека насчет того, что в Америке коммунизм никогда не зародится в больших масштабах, потому что каждый американский безработный считает себя временно находящимся в сложном положении миллионером.
Да.
Ну, вот ровно сегодня попалось на глаза, как раз это восприятие, оно очень важное. То есть чувство перспективы.
Это очень американское такое ощущение. Я думаю, про Россию это никогда не скажешь.
Почему, когда, как сказать, есть социальная лестница и социальный лифт, вопрос, опять же, как он устроен, то поведение несколько другое, когда это не всегда с деньгами связано, когда его нету, и когда перспектив не видно. Вот тогда, как бы, совершенно другое поведение.
Вот, и с этой точки зрения базовый доход может быть, я фантазирую сейчас, как могут люди это воспринять. Ну, или какой-то такой институт, что скажет, ага, эти сволочи опять нам подачку кидают и думают, мы от этого станем меньше их ненавидеть, фигушки. То есть я вполне допускаю, то есть я как простой, в общем-то, человек, обыватель, вполне допускаю такое отношение, что оно может быть очень популярным. Поэтому рассчитывать на это как на какой-то инструмент, именно политический инструмент, Это как раз опять-таки в Европе может сработать, повысить доверие политикам. Вот по опросу, этому финскому опросу участников эксперимента, как раз видно, что там чуть-чуть выросло даже доверие к политикам, хотя их вообще-то не любят, ну и к государственным институтам. В Европе это может сработать, в России как-то, ну, не знаю.
Вот. Но, опять же, может быть, сюда надо было звать не двух экономистов, а, например, историка античности, который бы рассказал, как это воспринималось при подобном эксперименте при императорах. Вот вполне возможно, что это более актуальный как бы эксперимент, референтная группа для данного процесса. Вот. А что касается, опять же, отношений из, так сказать, блага, которое возникает почти при любых раздачах денег, ну, в разумных размерах, это то, что действительно, как это, повышается психологическая устойчивость, уменьшаются болезни, но это, опять же, точно тоже достигается, допустим, улучшение доступа к медицине и к образованию. Поэтому вопрос, опять же, что проще и дешевле.
Я хотел бы в конце поднять такой более широкий вопрос. Понимаете, все равно мы где-то близко вокруг таких квазимарксистских тем крутимся в связи с возможной технологической безработицей, с ростом производительности труда, с возможностью базового безусловного дохода. Вообще, вот если посмотреть в будущем на 21 век, мы избавляемся от труда как такового. Вот, потому что Маркс говорит, что человек избавится от проклятия труда. У Энгельса, да, труд отнимает почти все время членов общества. Это временное изобретение, говорят нам марксисты. Обезьяны не работают. В палеолите человек кочевал, искал еду и размножался. Вот, если сейчас мы найдем технологические способы распределения, так сказать, производства благ и распределения ресурсов, то мы, может быть, перейдем вот в это вот царство без труда?
Ну, я считаю, что это неправильная линия рассуждений, потому что необходимость труда, то есть совсем от труда избавиться нельзя. Можно сделать что? Можно избавиться от значительной части труда, которая идет на поддержание жизни. То есть, грубо говоря, человечество будет тратить на то, чтобы продолжать жить и более-менее комфортно, меньше усилий. Но это не значит, что исчезнет труд или исчезнет обмен, потому что все равно на, как бы, всех много, а всего мало. Да? Желаний всегда больше, чем есть возможности.
Об ограниченных ресурсах.
Да, это вопрос ограниченности ресурсов. Другое дело, что, конечно, появится возможность больше времени тратить на досуг, я думаю, да, производительность труда это увеличится, это станет возможным.
Да, ну и опять же посмотрим, тоже есть же, как сказать, в некотором смысле эксперименты, то есть не эксперименты, а реальные, в реальной жизни, то есть когда, например, что делают люди, получив наследство, или, как это сказать, получив какие-то источники денег. Да. Разное поведение бывает, но совсем как бы переход к полному, как это сказать,
безделью.
Полному безделью встречается не так часто. Опять же, те же волонтеры, которые, в общем-то, те же, соответственно, работа в некоммерческих организациях, которую часто тоже можно воспринимать как благотворительный труд и работа достаточно интенсивная. То есть вполне возможно, что, как сказать, если это будет по свободному выбору, наверное, будет с этим как-то лучше.
Я бы здесь призвал к интеллектуальной скромности некоторой, потому что мы на самом деле не знаем потребность в каких человеческих действиях возникнет благодаря вот этим технологическим изменениям.
Ну да, это как всегда, как семя с лошадями, что, да, так сказать, исчезнет необходимая профессия извозчика.
Зато да, возникло десятки новых профессий, или те же машины, да, в промышленную революцию создали массу профессий, которых представить себе невозможно было там за 40 лет до этого.
Ну или в конце концов, вспоминая как бы опыт Форреста Гампа, который, как, когда разбогател и стал, имея возможность заниматься чем угодно, стал бесплатно стричь газоны, то есть, так сказать, выполнять общественно полезную функцию. Тоже вариант.
Ну, прекрасное совершенно завершение этой программы, образ Форреста Гампа, правда, учитывая, что в Америке вряд ли пока будет работать идея базового безусловного дохода. Но хотя бы то, что эксперименты эти продолжаются, то, что мы об этом говорим, говорит о том, что человечество выходит, как говорил тот же Маркс, из царства необходимости в царство свободы. Мы все равно производим больше общественных благ, мы все равно получаем больше свободного времени, все большую часть работы берут на себя машины. И в этом смысле действительно встает вопрос о том, как нам распорядиться этим временем и как нам распорядиться собственной новой свободой. И я думаю, что идея базового безусловного дохода будет еще не раз возвращаться в 21 веке. Спасибо за участие в этом разговоре. Юрий Кузнецов, Антон Табах, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время».
программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичный зарплат не платит, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».